зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. За номером FL-FS77-57-571 от 8 апреля 2014 года.
Эхо Петербурга. Радио для тех, кому за 6. Вы старше 6 лет, и вы слушаете Эхо Петербурга.
Радиостанция «Эхо Петербурга» представляет программу «Особое мнение».
11 часов 8 минут в Петербурге. Вы слушаете «Особое мнение» в студии Сергей Кагермазов. И у нас сегодня в гостях писатель и переводчик Дмитрий Пучков. Дмитрий, я вас приветствую.
Доброе утро.
Напоминаю, телефон для СМС +7 931 291 58 00. И также пишите в чат трансляции на Ютьюбе. Все там уже запустилось, вижу, чат уже живет. Все читаю, вопросы передам. Дмитрий, хотелось бы начать с футурологии. Вот тут Владислав Сурков, бывший помощник президента России Владимира Путина, написал статью, фактически, на мой взгляд, прям сценарий для «Матрицы», очередной франшизы. В общем, как видит Владислав Сурков политику в 2100 2021 году. Сурков предсказывает нам безлюдную демократию, экологические диктатуры, восстание шопоголиков. Вы посмотрели, почитали, как вам она? Насколько она реалистичной, да, кажется?
Ну, на мой взгляд, это саркастично-юмористическая статья. Мне так показалось.
А зачем она появилась именно сейчас? Как вы
думаете? Не знаю. Владислав Юрьевич любит писать. Вот любит писать. И, по всей видимости, некий сигнал общественности посылает.
Вот какой?
Какой? Не совсем понятно. Ну, совершенно очевидно, что цифровизация общества привела к вещам специфическим. То есть, например, вот то, что он пишет, что каждый избиратель сможет напрямую, без всяких посредников, депутатов, выражать свое мнение. Ну, это все прекрасно, только приведет к вещам. Кто-то может сказать непредсказуемым, а кто-то может сказать к совершенно предсказуемым. То есть, рядовой гражданин к управлению государством абсолютно непригоден. Его мнение к государственным вещам никакого отношения не имеет. Гражданин рядовой, например, не имеет доступа к секретным материалам, каковы являются основой жизнедеятельности государства. И таким образом мгновенно выплывет, что вся эта так называемая демократия – это все профанация и обман. Что все бараны, что всех просто используют цинично, загонят вот в цифровое стойло. Ну, вот радуйтесь здесь, так называемой демократии. О чем там, собственно, и написано. Можете в своих вот этих цифровых пузырях сидеть и радоваться друг другу.
Ну, смотрите, та же Эстония вот как-то активно там живет в своем цифровом правительстве, голосует, а у нас все скандалы с этим электронным голосованием в той же Москве. Может быть, дело не в инструменте, а в тех, кто применяет этот инструмент?
Ну, мне кажется, что дело во всем. Что там в Эстонии происходит, невозможно сравнивать страну, в которой живет, там, наверное, меньше миллиона человек и 140 миллионов. Это абсолютно разные вещи. Что касается цифрового голосования, ну, оно как-то даже не смешно. Вот у нас у всех счета в банках, куда зарплаты перечисляют, вот у всех есть банк-клиент, где ты чего-то там, манипуляцию в банке совершил, тебе смс-ку в подтверждение, ты подтвердил, да, вот сработало. Я очень давно не слышал, чтобы у граждан воровали деньги вот таким вот образом. Воруют, безусловно, но этого мало. То есть, системы оповещения и защиты уже достаточно крепкие. В чем проблемы сделать то же самое с голосованием, это серьезнейшая загадка. Может, как-то неудобно манипулировать там будет некоторыми вещами? Ну, наверное. Но тогда надо заходить просто с другой стороны. Усиливать накал пропаганды, чтобы граждане голосовали так, как надо. А инструменты подсчета, они ничего не меняют. Сделают, и все будет нормально.
Сурков также пишет про некие экологические диктатуры и принудительное ограничение потребления, возможно, социальные протесты из-за этого ограничения потребления. Ну, все это связано с экологией.
Да.
Как вам кажется, насколько это мудрое осуждение? Ну, как бы, будет у нас это или не будет? Мне кажется, да, и это нормально. Как вы думаете?
Обязательно, обязательно.
Вы будет, бы ограничивали, да, потребление,
если бы это была ваша власть? еще покойный гражданин Бжезинский, злейший враг родной страны, громогласно заявлял, что в связи с грядущими изменениями в мировой обстановке гражданам США придется сократить потребление. Просто потому, что невозможно жрать больше всех на планете, и тебе за это ничего не будет. Для того, чтобы в США могли потреблять вот так вот и в таких размахах, где-нибудь в Южной Америке должны жить в соломенных хижинах. Для того, чтобы в Америке жили в собственных домах.
То есть, вы полагаете, если... Америка не будет сокращать потребление, будет за счет других стран?
Будет, никуда не денется. Она всю свою жизнь за счет их живет. Если с такими мерками, вот как вот рай на земле, это США, где у каждого отдельный домик и две машины, как минимум, у меня и у жены. Ну, давайте в Китае и в Индии. Вот 1,5 миллиарда и миллиард. Давайте построим там 2,5 миллиарда домиков и 5 миллиардов машин. Говорят? Говорят. Соединенные Штаты сжигают треть потребляемого человечеством кислорода. А там всего 360 миллионов живет. Ну, давайте все будут сжигать столько же, сколько США. Крантик придется прикрутить. И конец вот этому вот безумному потреблению придется положить. А дальше, вы не поверите, придется всерьез обсуждать идеи коммунизма о всеобщем равенстве и справедливости. Когда недопустимо, чтобы у 1% населения денег было больше, чем у 99% остальных.
А вы сами как-то ограничиваете свое потребление, вот как сознательный гражданин планеты Земля, с точки зрения экологии, я имею в виду, там раздельный сбор мусора, может быть, меньше покупаете, пользуетесь секонд-хендом, прости господи.
Ну, меня в Советском Союзе выращивали, поэтому я достаточно скромный, с одной стороны. С другой стороны, про раздельный мусор мне все время интересно, это что? Я за эти мусорособирающие и мусороперерабатывающие компании бесплатно должен выполнять какую-то их работу? То есть, я бесплатно буду сортировать мусор, они с этого будут наживать деньги. По-моему, прекрасный подход. Против этого я решительно выступаю.
Ну, а как же планета Земля? Я понимаю ваши опасения совершенно.
Никак. Планету Земля загаживают... Нет, планету Земля загаживают капиталистические корпорации, а вовсе не я. Мне, например, в Советском Союзе было достаточно бутылки из-под кефира, которую я по 5 раз ходил, сдавал, и на ней только мыли и крышечки меняли. Все было нормально. Я ходил с авоськой. Мне заворачивали продукты в серую такую... эту. Как это теперь говорят, крафтовую бумагу.
А что вам сейчас мешает ходить с авоськой? Сейчас очень модно,
кстати.
Это не
от меня зависит. Я вот прихожу в магазин, а там миллион товаров, это раз, миллион. И все они упакованы в такие замечательные упаковки, такие блистеры. Они все яркие, красочные, привлекают мое внимание как покупателя. Это надо? Лично мне нет. А эти люди, которые делают упаковки, они, именно они загаживают окружающую среду. Сколько бутылок из-под Кока-Колы пластмассовых отправляется в помойки? Стеклянными-то не особо пользуются. А вот пластмассовые производятся миллиардами,
так
миллиардами.
Так мы, как конечные потребители, тогда... можем не относить их в помойки, а положить в бак для ПЭТ.
Нет, нет, это они так делают для того, чтобы мы больше покупали. То есть, пользуются различными психологическими уловками для того, чтобы люди покупали больше. Таким образом, планету загаживают они. И чем больше они производят, тем больше они загаживают планету. Тут вообще с другой стороны надо подойти. А эта Кока-Кола, она полезна для здоровья? Нет, вот с таким количеством сахара.
Она и без сахара
есть. И если есть без сахара, а в основном с сахаром, и пьют ее из-за того, что в ней есть сахар. Вот детям это полезно? Нет, запретить. Не нужна такая Кока-Кола. Кефир нужен, а это не надо.
Слушай, я с вами в чем-то согласен, но мы же не можем повлиять на транснациональную корпорацию, но мы можем бутылочку эту пластиковую донести все-таки до бака.
Еще раз говорю, и таким образом мы приносим своими усилиями транснациональной корпорации деньги.
А
мы
как? Приносим. В бак-то при чем здесь?
Вот то, что это мы выполняем за них работу. Мы. Бесплатно, что характерно. А они с этого наживают деньги, с переработки мусора.
А что вы предлагаете?
А мы,
сидеть в пластике?
А мы для них бесплатно сортируем. Я ничего не предлагаю. А, я говорю, что это мы выполняем
а что
чужую
делать?
Работу
да.
бесплатно.
Мой вопрос был, что тогда делать-то? Ну, проблема пластика, она очевидна вроде
застраивать как. Застраивать эти самые корпорации. Запретить использование пластмассовых бутылок, которые создают... Так, говорят, в Тихом океане плавает какой-то гигантский ос.
Острова даже.
Самых пластиковых бутылок. Благодаря чему? Благодаря тому, что это они их столько навыпускали. А вовсе не тому, что это мы не в тот бак кладем бутылки.
А кто их туда накидал-то? В мусор.
По всей видимости, по большей части жители недоразвитых капиталистических стран. Недоразвитых именно. У нас 7 развитых, а все остальные недоразвитые. Вот они в океаны все и бросают.
Ну, то есть, где ответственности на тех и на этих.
Гладеж,
одни Гондурасе. Производят, не, другие не, выкидывают.
Не. Вот поскольку эти бестолковые, которые выкидывают, у них не должно быть предмета для выкидывания. Это решается только вот с этой стороны. Если бы это были стеклянные бутылки, можешь сдавать, можешь бить. Битое стекло никакого вреда природе не наносит. Ну, только пятки можешь порезать. Это нехорошо, согласен.
Ну, я думаю, оно наносит, как и микропластик, вы знаете, все-таки.
Стекло, оно же не вступает ни с чем.
Вот в том-то и дело, оно не разлагается.
А вот, ну и слава богу, камни тоже не разлагаются, никому не мешают. А вот пластик мешает, да. Я вот в Инстаграме подписан на различные эти, ну, про зверушек, всякие аккаунты, где непрерывно ловят тюленей, запутавшихся в сетях, черепах, запутавшихся в сетях, с акул китовых, там какие-то сети срезают.
Но сами вы не сортируете при этом мусор, как я полагаю.
Ну, это не я бросаю в эти самые, в как их фамилия, в океаны.
А вы думаете, ваша пластиковая бутылка из-под воды, она вот куда-то уходит на переработку?
Я не покупаю воду в пластике.
Ну, лимонад, что вы покупаете редко. В пластике?
Может, я что-то воду покупаете? Просто пью.
Я понимаю.
У меня хорошая скважина.
Здесь, ну, я как пример привожу. Вода, да. Вот. Вы как человек, который не сортирует мусор, ведь какая-то доля ответственности на вас тогда тоже возлагается, когда вы смотрите на страдающих животных в Инстаграме?
Дело в том, что я живу за городом. За городом у нас мусор не сортируют, вы не поверите. В один бак вываливаешь, приезжает одна машина. Я вам с другой стороны скажу, что для того, чтобы забирать разный мусор, должно приезжать 3 машины. Одна будет увозить бумагу, другая – пищевые отходы, а третья –
пластмассу. Слушайте, ну не обязательно, они сортируют у себя. Они у себя сортируют на базах.
Это будет 3, ну если они сортируют на базы,
такое
на
тоже
базы
бывает.
Почему должен сортировать я? Непонятно.
Чтобы им было вот удобнее.
Три машины должно приезжать и забирать. А значит, в 3 раза больше выхлопных газов, в 3 раза больше изношенных колес. И все это, понимаете, тянет за собой целую колбасу.
Вот я вижу, что вы не сортируете мусор, потому что это может быть 3 просто разных пакета, которые помещаются в один грузовик.
Нет.
Ну, ладно, мы так ушли в сторону неожиданно, но интересно. Интересный был поворот. Мы о голосовании говорили. Хотел бы вот о чем вас спросить. У нас сегодня Госдума собралась на первое свое заседание, новый созыв. И так получается, что каждого 5-го депутата новой Госдумы никто не выбирал. Просто они получили мандаты по партийным спискам от тех, кто отказался от них. И поясню для слушателей, да, еще раз. Есть такая система, вы голосуете за какую-то известную личность, например, за Шойгу или за Лаврова, за министров наших. Они отказываются от мандатов, как это и случилось, и получают другие люди, которые даже кампанию не вели по партийному списку. А вам как кажется, это честно, нормально, справедливо так относиться к избирателям?
Если это прописано в законе, что вот это вот законно происходящее, то да. Первый раз я такое наблюдал на выборах Бориса Николаевича Ельцина, когда в оппозиции выступил генерал Лебедь. И все, кому не нравился Ельцин, все побежали голосовать за Лебедя. А когда проголосовали, Лебедь вылез в телевизор и сказал, ну, я вот все свое отдаю Борису Николаевичу. Прекрасный поступок. По закону ли это было? Да, по закону. В народе это называется шваркнул. То есть, кинул, всех кинул. Это некрасиво, на мой взгляд. Ну, вот, с точки зрения этики, на мой взгляд, это неправильно. Так делать нельзя. Ну, а с другой стороны, могут сказать, ну, это же представители вот этой партии. Ну, и чего вы? Они делом заняты, там, политикой, армией.
Не, и коммунисты отказывались, а новые люди,
да,
ЛДПР.
Да, да. А вместо них внутри будут вот представители той же самой партии. Не переживайте, все хорошо. Ну, на мой взгляд, как-то неэтично.
Все-таки неэтично. Соглашусь с вами. Но, кстати, для статистики, на самом деле, самая такая неэтичная ситуация была в 2011 году. Тогда еще больше от мандатов отказалось человек, чем в этом. Но в этом смысле ничего не меняется. Еще сегодня рассмотрят депутаты законопроект, который был очень скоропалительно, прошел все инстанции, необходимые для такого документа. Речь идет о том, чтобы убрать ограничения в 70 лет для высших военных чинов. И этот закон вот допустим, «Новая газета» окрестила законом Бортникова. Речь идет о директоре ФСБ, естественно. Просто дело в том, что ему исполняется 70 лет 15 ноября. Он, по идее, должен уйти по закону со своей должности. Но вот 19 июля Путин направляет в Госдуму законопроект о том, чтобы изменить это ограничение. 20 июля уже в профильный комитет по обороне он уходит. В тот же день председатель комитета Шаманов собирает, который в отпуске находились депутаты. Все они обсуждают. И вот этот законопроект, я не сомневаюсь, будет сегодня принят. Как вам кажется, зачем оставлять Бортникова на этой должности? И вообще, согласны ли вы, что это законопроект Бортникова? Может быть, это все домыслы?
На мой взгляд, подход какой-то странный. То есть, я могу понять, когда, скажем, возрастные ограничения по молодости, что там менее, например, 35 лет там в Думу не выбирать, что тоже, мягко говоря, спорно. Но тут я хотя бы могу понять, у человека нет жизненного опыта. А вот ограничения по возрасту сверху, они, по-моему, нужны только по медицинским показателям. Что если гражданин уже откровенно впадает в маразм, и это видно, ну, тогда, наверное, да.
А кто же будет проверять?
Ну, кто-то должен. А вот Байден, например, он может быть президентом США или нет? Вот странный вопрос. Если считает, что может, и окружающие считают, что может, почему нет? А в чем смысл-то этого вот возрастного ограничения? Человек, наоборот, к 70 годам, у него перестали бурлить гормоны. Это важно. То есть, остался только трезвый, рациональный рассудок. Его не интересуют женщины, его не волнуют страсти. Он всецело отдается работе. У него гигантский опыт накоплен, огромные знания. И что тут вдруг это в календарь перевернули и давайте уволим? Это зачем?
Ну, зачем, потому что есть риски деменции, конечно.
Ну, кто-то должен за этим следить.
Ну, представляете, вы на высокой должности сидите, а вам говорят, да, у вас, наверное, деменция, уходите. Конечно, вы не уйдете, скажете, да, я нормальный человек.
Тогда подойдем, Сергей, диалектически.
Давайте.
И такое решение массу народу не устроит, и вот такое тоже массу народу не устроит. И ограничение по возрасту, которое снимает все разговоры про деменцию. 70 стукнуло, до свидания, вон там дверь, выходи. И комиссия, которая определяла бы, что деменция наступила, это же люди, их же тоже можно там подкупить, вот. На них можно повлиять еще чего-нибудь. Ни то не совершенно, ни это. Правильно?
И из этих зол все-таки что бы вы выбрали, если бы вы были законодателем?
Я бы толкового руководителя держал на должности как можно дольше. Толковый руководитель – это, утрируем, штучный товар, и избавляться от таких по каким-то там календарным показателям, на мой взгляд, неправильно.
А вы считаете Бортникова толковым руководителем ФСБ?
К сожалению, я с ним лично не знаком, в ФСБ не служил.
Ну, из того, что вы видите в СМИ.
Из того, что вижу, да. Не, я не в СМИ смотрю, я как бывший сотрудник смотрю несколько с другой стороны. Да, толковый руководитель, безусловно. Именно поэтому его и хотят оставить работать дальше.
Ну, а почему толковый? Вот хотя бы пару примеров.
Ну, я не знаю, к сожалению ли, или, может быть, к счастью, например, гражданам не рассказывают, какие вскрываются террористические сети, сколько, самые примитивные примеры, сколько предотвращается терактов, какие раскрываются ячейки. Знаете, я когда служил, нам, например, по понедельникам приходили, я забыл, как правильно называются, они не методички, как-то по-другому, где по очереди, так сказать, перечисляются тяжкие преступления, особо тяжкие и всякое такое. Так вот, когда вы их читаете каждый понедельник, у вас не покидает чувство, что в городе идет гражданская война. Потому что такой беспредел гражданам сложно представить. Если ты начинаешь про это рассказывать, то все начнут орать. Ну, что вы лезете со своей чернухой? Это такая мерзость. Вы вот только плохое хотите заносить, создавать у людей неправильное впечатление о жизни. А она с той стороны вот такая. То есть, количество граждан, которые хотят зла родной стране, лично мне и лично вам, оно превышает все разумные пределы. Кто-то этим должен заниматься. Вот люди, я считаю, достаточно успешно занимаются.
Ну вот смотрите, вы упомянули всякие террористические сети, я сразу же вспоминаю дело сети, одноименное, да, признанное террористической организацией, официально это история, хотя из того, что я знаю как журналист, я, ну, погружался в эту тему, писал об этом, делал материалы, вот, на мой взгляд, полностью высосаны из пальца, запытанные молодые люди их обвинили в том, что они готовили теракты, ни одного теракта официально не подтверждено, что они сделали, ультралевых взглядов молодые люди, все получили огромные сроки, неоднократно говорили, что их пытали сотрудники ФСБ, официально это, конечно же, не подтвердилось, и вот я и коллеги, кто так считает, ну вот полностью ужасная история. И вот для меня даже этого достаточно, чтобы Бортникова, допустим, уже отправить на почетную пенсию. Вы этим делом интересовались? Вот как вам кажется, оно перевешивает все то, что делает ФСБ?
Ну, во-первых, для того, чтобы сесть за террористическую деятельность, теракты совершать не надо. Надо их умышлять и готовить. Тут, на всякий случай, настоятельно рекомендую ознакомиться с юридической литературой профильной. Не надо совершать теракт. Если вы его замышляете и готовитесь к нему, этого достаточно для того, чтобы закон вами занялся. Это раз. Это сеть, я, как и вы, по всей видимости, только в сети читал, что там про это пишут. Неплохо помню откровение какого-то юноши, убежавшего на Украину, который рассказывал, как они кого-то там в лесу зарезали, юношу и девушку.
А в чем есть теракты?
Потому...
Это немножко другая часть
потому,
этой истории.
Можно я по очереди?
Давайте.
Зарезали потому, что им показалось, что они могут причинить им некий вред, сообщив об их действиях в правоохранительные органы. Это убийцы. Если при этом они готовили какие-то теракты, ну, как это, понимаете, оно крайне странно выглядит. То есть, пытки, они для чего? Например, если схватить гражданина и немедленно начать пытать, это ты убил Сидорова. Возможны два варианта развития событий. Возможно, он от ужаса скажет, да, это я убил Сидорова. Дальше суд, а в суде он говорит, а меня пытали, и я сам себя оговорил. Возможен другой вариант. Применили пытку, и он сказал, да, это я убил, где нож, которым ты... Нож лежит вот за мусорным ящиком, я его туда бросил. Вот он, нож, вот на нем отпечатки пальцев, вот на нем кровь убиенного, вот экспертиза, вот суд. Можешь рассказывать что угодно. Вот нож, вот отпечатки пальцев, вот кровь. И ты это ты убийца. Это доказано, задокументировано и доказано. А вы не поверите, в большинстве случаев никакие пытки не нужны. Достаточно других методов. Тоже можно ознакомиться в специальной литературе. Она продается во всех книжных магазинах в разделе «Юридическая литература». Ну вот. Печаль тут в другом, что по таким делам не проводят публичных процессов. Вот, на мой взгляд, печаль именно в этом. Публичных
они
процессов.
Были публичные по делу сети.
Да, я, к сожалению, не видел.
Я на них ходил.
Вот... Так,
как журналист. Но сейчас мы прервемся на московские новости, продолжим после них. Дмитрий переключил нас на YouTube. Да, слушайте, ну давайте про дело сети, могу чуть-чуть тоже рассказать, продолжим дискуссию. Поскольку, да, вы как потребитель информации в данном случае выступаете, а я в некотором смысле ее передавал. Они были открыты, эти процессы, и, допустим, если мы возьмем одного фигуранта, там, Игоря Шишкина, который вот недавно вышел на свободу, уехал за границу и рассказал о пытках после 3 лет заключения и молчания, он на первом заседании был страшно избит, страшно, но при этом сказал, что получил все эти травмы на тренировках. И вот прошло 3 года, он уехал из страны и сказал, что, естественно, его пытали в лесу и подробно-подробно все это объяснил. Вот тот пример, что вы привели про убийство, я не буду его отрицать. Вот я знакомился с материалами дела, как журналист, получил такую возможность. Там все достаточно, да, нехорошо. И там и наркотики есть в этом деле. Там некоторые из них, судя по всему, закладки раскидывали. Но как это снимает вопрос пыток? Понимаете, если вы помните
как вы устанавливаете факт пыток? Вот человек говорит, что его пытали. Этого достаточно, я правильно понимаю? Все, это бесспорный факт, его пытали. Я вам скажу, как некоторым образом специалист. Вот изолятор, в который задержанного гражданина привозят и помещают. Если его привозят избитого, Следите за руками, как говорится. Вот его привезли избитого, а я дежурный. Я вообще это не имею никакого отношения к розыску, к следствию, никакого. Я дежурный в тюрьме. Вот его привезли избитого. Дайте мне, возможно, при задержании избили. Возможно, его били на тренировке. Мне вообще по барабану. Если я его вот таким возьму, завтра он напишет, этот гражданин, которому вы безоговорочно верите, что избивал его лично я. А поэтому, вот вы сначала везете его в больницу, как у нас на улице Восстания, дом 42, везите его туда, где его обследуют абсолютно независимые врачи, снимут с него побои, все перечислят.
Абсолютно независимые, вы уверены?
Так точно, да, естественно.
Вы никак не взаимодействуют с полицией, эти
врачи. Вот я, например, не допускать. Вот я, например, полиция, но я другая организация, я не уголовный розыск, и мне на ваши уголовно-розыскные дела плевать с высокой горы. Вот вы его привезли ко мне избитого.
Маленькое уточнение, но здесь рядом сотрудник ФСБ.
Можно я договорю? Да, пожалуйста. Вот вы его везите к врачам, там врачи снимут с него побои и вынесут, напишут справку, например, что он может содержаться в нашем учреждении. Это обязательно и то, и другое. Вот после того, как вы его привезли ко мне, вот справка пошла в дело, это не я его бил. И говорить он может что угодно. На тренировке его били, при задержании били. Как правило, бьют при задержании, да. Потому что если к тебе обращается сотрудник правоохранительных органов, сопротивление ему оказывать по закону нельзя. Если у тебя нет ума, и ты оказываешь сопротивление, будь готов, что будут последствия. Ну, а если гражданин через 3 года убыл за границу и начинает вещать, меня там пытали, ну, для чего ты это говоришь? Во-первых, для того, чтобы обелить себя, что ты ни в чем не виноват, 3 года ты, естественно, сидел ни за что, очернить окружающих, что это они вот придумали и прочее, и прочее. Это неправда. Можно относиться к этому как врач-психолог, да, почему ты такое говоришь, зачем ты такое говоришь, это все понятно. Но сие не есть факт, это просто слова.
Смотрите, вас слушатели спрашивают, вот Евгений Степаненко пишет, на Захаревской 6 независимые врачи, имеется в виду изолятор.
Я вроде понятно сказал, нет, на улице Восстания, дом 42. Уточнили. Это понятно, что отличается от Захаревской 6? Да, и на Захаревской 6 тоже есть фельдшер, там присутствует. И если человека, например, забирают на допрос...
Независимо, что важно.
Да, естественно. Вы не понимаете, там за это уголовная ответственность светит. Вот если приходят оперативники из изолятора, забирают человека на допрос, а потом возвращают его полосатого, как тигра, отметеленного как только можно, его назад не возьмут, потому что его вот этот независимый фельдшер обратно принимает. Вези его опять в медицину, снимай справки, показания, разрешения на содержание и прочее. Его обратно просто не возьмут. Это разные ведомства, которые друг друга не сильно любят и которые не испытывают никакого желания за кого-то отвечать. Еще раз повторяю, если дежурный примет этого избитого человека, то окажется, что его избивал лично дежурный. Никому это не надо. Гражданам, наверное, тяжело. Они там не служили и не понимают, как это происходит.
Возможно. Хотя сразу вспоминается куча историй про то, как люди там падают неожиданно с коек и получают разные травмы.
Вы считаете, что такого не бывает? Вы считаете, что они там друг друга в камерах не бьют, да? Вы считаете, что вот такого просто нет?
Но не с коек же падают. Вот о том-то и речь.
Как вам сказать? Знаете, есть такое уголовное выражение «посадить на задницу», не употребляя грубого слова. Это когда вас возьмут за руки, за ноги и вот в вертикальном положении позвоночника с размаху об пол. Да, как вы думаете? Вот я вам как специалист скажу, там даже следов никаких не останется.
Возвращаемся на радиоэфир. Сейчас переключу вас. 11.35 в Петербурге, в студии Сергей Кагермазов. Вы слушаете «Особое мнение» писателя и переводчика Дмитрия Пучкова. Еще раз вас приветствую. Как слышно?
Отлично.
Отлично. Телефон для смс, напоминаю, снова +7 931 291 58 00. Пишите свои вопросы Дмитрию. Также чат у нас на YouTube живет своей жизнью. Тоже пишите туда вопросы. Буду их передавать. Ставьте лайки, делитесь видео, подписывайтесь на канал. Это очень важно. Хотел бы перейти вот к какой теме, Дмитрий. Тут Алексея Навального, политика, сняли учета как склонного к побегу. Он сейчас в колонии 2 во Владимирской области. И так обрадовали сторонники сторонники Навального, но тут же поставили его на учет как экстремиста и террориста. Склонный к побегу, ладно, уже сняли и сняли, а в чем экстремизм и терроризм Навального, на ваш взгляд? Я так полагаю, вы одобряете решение колонии, просто предугадываю, может быть, это не так, конечно.
Ну, почему? Почему я что-то должен одобрять?
Тут ну, я осуждаю, аспект. Например.
То есть это не мое вот, например, осуждение. Оперчасть смотрит за тем, как он себя ведет, и видит, что Алексей ведет себя прилично, например. Возможно, Алексей сотрудничает с администрацией, и поэтому с Алексея снимают подобные нехорошие вещи, что он склонен к побегу. Сотрудничество с администрацией – это святое дело для заключенного.
Ну, святое?
Конечно, да.
Я знаю, что за это осуждают в некоторых колониях, ну, как бы коллектив.
Да. Слышал вот такое мнение. Александр Исаевич Солженицын сотрудничал с оперчастью и является у нас просто светочем либерализма. Никто ему что-то это в упрек не ставит. Так и к Алексею надо относиться точно так же. Ну, а то, что вменяют экстремизм, ну, тут опять-таки материалы дела изучать надо. Алексей всю эту жизнь, проведенную на свободе, которая, так сказать, заметна через СМИ, занимался подготовкой государственного переворота, если называть вещи своими именами.
А какой самый яркий пример в этой организации государственного переворота вы можете привести?
Ну, какой-то там у него потуги организовать Майдан на Болотной площади, когда они там прорывались через ОМОН, бросали в ОМОН кусками асфальта и прочее, прочее. Он там этим руководил, если я правильно помню.
Призывал. То есть, это не ОМОН создал бутылочное горлышко, да? Вот это. А что страшного всадиться? Вот, сесть, какое, сесть. Что в этом
какой
ужасного?
У вас вообще интересный подход. ОМОН занят охраной общественного порядка.
Но если это на бумаге.
Сказано, нет, не на бумаге. Если сказано собираться вот в этом месте нельзя, то там собираться нельзя. К вам будут применены специфические меры. Если вы считаете, что вам это можно, ну, будьте готовы, что вас будут бить резиновыми палками, брызгать вас слезоточивым газом и давать вам по 15 суток административного ареста.
Но это же был всегда мирный протест. Всегда был мирный. Пока не появлялся ОМОН.
Вот это вот бросание в ОМОН камней, это мирный протест, я правильно понимаю?
Ну, смотрите, если я сейчас нахожусь на площади, на меня идет ОМОН, меня прогнать, и я вдруг бегите. Решаю, почему я должен обязательно бегите. Бежать? Я не призываю ни к чему.
Потому что закон устроен вот так. Призываете вы к чему-то? Нет, вам сначала объяснят, покиньте это место. Сначала объяснят и предоставят возможность уйти.
Я если понимаю, что это сейчас прозвучит смешно, нужно. Но есть же конвенция Европейской правам человека, которую конечно. Мы... соблюдаем пока еще на словах. Да, и там да, мирный да, протест да. прописан. То есть можно да, собраться и... без оружия на площади, а на меня идет ОМОН. Вроде как ОМОН нарушает права человека, которые можно мы взялись
собраться,
на
себя. Можно собраться и посреди Невского проспекта, например, как у нас многие считают. Да. И посреди Тверской улицы тоже можно собраться. Ну, я вас разочарую. Нет, нельзя. И никакие конвенции по правам человека к этому никакого отношения не имеют. Я вот если живу на Невском проспекте, мне ваши собрания мешают, безотносительно моих политических взглядов. Я не могу там ездить на машине. Вы мне мешаете. А государство обязано это пресекать. Нарушение общественного порядка.
Не кажется ли вам, что транспорта. Государство обязано обеспечить право людей пройти по Невскому проспекту и соблюсти ваши права, если вы там живете, и тех, кто хочет пройти?
Нет, ну, не обязано. Например,
вот как на 1 мая случается.
Меня как горожанина страшно раздражает. Я вот в центре Питера достаточно долго жил. Меня страшно раздражают все эти марафоны, демонстрации, еще чего-то.
Окрестный ход
вам,
вас раздражает
вам
в сентябрьский?
Да, меня все раздражает, что перегораживает улицу и не дает мне выезжать. Взять из подворотни. Меня все раздражает. Я не хочу, чтобы там это происходило. Мое мнение, как гражданина, должно учитываться или нет? Пройдите по центральным районам и поинтересуйтесь, им нравится то, что происходит или нет. Я вас уверяю, 99% от злости просто лопнет сразу, как только вы им зададите такой вопрос. И будут орать, брызгая слюной. Прекратите, прекратите, никому это не надо. Ну, как в Лондоне, есть гайд-парк. Возьмите, там можно встать на деревянный ящик, не более того, и говорить без звука усиливающей.
Ну, подождите, аппарат. Я думаю, и вы, человек... и я были в Лондоне, там демонстрации проходят по улицам постоянно.
Разрешенные.
Внезапно.
Да, как только разрешают, да, ходите на здоровье. А как только запрещают, вон как в Соединенных Штатах. Зашли люди в Белый дом или куда они там, в Капитолии они там куда заходили. И взяли и убили просто.
Ну, конечно, но это же как если мы сейчас ворвемся в Госдуму. А на улицах они постоянно собираются.
Вы там, наверное, не были. Туда люди просто так на экскурсии ходят. Туда можно заходить. Можно.
Вот так же, как в Капитолии, огромной толпой с какими-то лозунгами. Когда последний раз такое было?
Внезапно оказалось, что это внутренние террористы. Они террористы, потому что они зашли туда, куда ходят экскурсии.
Но они зашли не как экскурсанты.
Если вы, ну, какая разница? Если вы за это надо убивать, я правильно понимаю, да?
Нет, я не считаю, что надо убивать, это, конечно, особенности рано. Америки. Я так не считаю.
Сергей. Да, вот там вот так вот случилось.
Но там и оружие в другом статусе.
А теперь тем, кто зашел, по 20 лет тюрьмы дают. У них, кстати, нет лагерей, у них только тюрьмы. У нас это самая, так сказать, жестокая форма содержания, тюремное заключение. А там это норма для всех. И по 20 лет тюрьмы теперь. Как же так получается? Нет ли здесь каких-то двойных стандартов, Сергей? Что там вот за такое карают вот так, а у нас ОМОН просто не разрешает.
Нет, двойных стандартов нету. Вот возвращаясь к вопросу Алексея Навального, почему он экстремист или террорист. Потому что, еще раз говорю, все протесты, которые были, они были мирные, на Болотной, все началось.
Они не были мирные.
Как же они не были мирные?
Задача всех этих протестов ровно одна. Добиться того, чтобы пролилась кровь. Никаких других там задач нет. Вокруг у вас целый мир.
Кровь проливали открыт. Всегда силовики, разбивая нет, головы задержанных.
Как нет? Сначала силовиков надо провоцировать изо всех сил. Например, как в Белоруссии. То есть, надо специально подготовить людей спортивных, крепких, накачанных, чтобы они провоцировали сотрудников на применение насилия.
Я как участник потом этих митингов ни одного не видел. Ну, как журналист
я
туда ходил.
А я как специалист с другой стороны вижу все время одно и то же. После этого надо подставить тех, кто не может оказать сопротивление, сунуть туда людей с детьми, пожилых, еще кого-нибудь, вот чтобы их отлупили как следует, чтобы пролилась кровь, и дальше из этого раздувать истерику.
А зачем же их лупят силовики, безоружных людей, как вы думаете?
А за тем, что нельзя, например, Сергей, подходить к сотруднику при исполнении служебных обязанностей. Например, нельзя, понимаете?
Подходить закон. Можно, трогать нельзя
по закону. Так кажется. Это вам так кажется, Сергей. Вот у него есть пистолет, например, то есть табельное оружие. И попытку приблизиться к нему он расценивает как попытку завладеть его табельным оружием. Дальше открываете закон о полиции.
Это вопрос психический уже.
Нет, это вопрос законодательства. Открываете закон о полиции и читаете, что имеет право делать сотрудник, а что не имеет. Вот эти вот замечательные фантазии, когда «а я хочу», а я читал там Декларацию прав человека на здоровье, а законы говорят другое, и живем мы по ним, а не по каким-то там сотрясениям
воздуха. Я не уверен, что мы живем по закону. Вот я вам просто приведу пример. На зимних митингах, помню, я спросил одного сотрудника полиции, почему у него закрыт жетон, вот, на что я был послан на 3 буквы. Но я понимаю, что это частный пример, но таких можно много вспоминать.
А что это меняет?
Меняет, что у них развязаны руки, а мы можем только пойти туда, куда нас посылают.
А оно дойдет, вы понимаете, поскольку у нас теперь капитализм, это при коммунизме милиция ходит без оружия, без дубинок, вообще без ничего, без специального снаряжения. Это при коммунизме. Когда капитализм, то все наоборот. Полицейский, он должен быть вооружен, бронирован и все такое. И возможно, мы пойдем по пути Гондураса, где полицейские живут вообще в отдельных специальных полицейских городках, внутри которых у них детсады, школы, магазины, жены там живут, дети, они никуда не выходят, и к ним никто не приходит. А все остальное время они действуют как ниндзя, в черной одежде, в черных масках, безо всяких опознавательных знаков, и ничего они вам не обязаны. Вот там нормальный капитализм, и вот там организовано вот так.
На этом так же, мы как вынуждены поставить точку. Наше время, к сожалению, истекло. Да, но хорошо пошло. Но в другой раз. Дмитрий Пучков, писатель и переводчик, был у нас в гостях. Не переключайте. Всего доброго.
Вы слушали программу «Особое мнение».